Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Гром. Аяты с 22 по 24.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайной, и явно из того, что мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание. В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто праведен из отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Я приветствую из Тегерана. В Тегеране 16:31. Мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран. Pars Today. Коротко о главных новостях. Верховный лидер исламской революции получил первую дозу вакцины Коверан Баракат иранского производства. Генсек ООН США обязаны снять санкции с Ирана и продлить исключения. Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Жозепу Боррелю подготовить варианты санкций против России. В Британии мы заходим в воду около Крымского полуострова, когда захотим. Минобороны Афганистана: мы не позволим талибам добиться власти в Афганистане. Сегодня утром, в пятницу, верховный лидер исламской революции Аятолла Хаменеи получил первую дозу вакцины иранского производства Ков-Иран Баракат и подчеркнул: мы должны отдать честь национальному достижению производства иранской вакцины. После введения иранской вакцины Аятолла Хаменеи поблагодарил всех, кто удостоился национальной чести своими знаниями, опытом и научными и практическими усилиями, и сказал: «Я с самого начала не хотел использовать неиранскую вакцину, поэтому сказал, что жду вакцину иранского производства, потому что мы должны гордиться нашими отечественными достижениями, и почему бы не использовать их, если мы обладаем внутренними возможностями для профилактики и лечения». Аятолла Хаменеи добавил: конечно, при необходимости использование иностранных вакцин вместе с иранскими вакцинами не является проблемой, но мы должны уважать и гордиться иранской вакциной и выразить благодарность за усилия всех молодых ученых, трудолюбивых и активных в производстве этой вакцины, а также других центров, которые задействованы в производстве вакцин в Иране. Верховный лидер исламской революции сказал: «Я не только настаивал на использовании иранской вакцины, но и подчеркивал на вакцинации в обычном порядке. Сегодня, слава богу, люди старше 80 лет и мои сверстники в основном получили вакцину». Аятолла Хаменеи также подчеркнул, что необходимо регистрировать научные документы и публиковать статьи, связанные с вакцинами, и добавил в дополнение к сильному, быстрому и своевременному производству вакцин необходимо подготовить и опубликовать научные документы и статьи, чтобы мир узнал о вашей великой работе. Вакцина Ков-Иран Баракат – это результат усилий молодых иранских исследователей и ученых, недавно получивших лицензию на общественное использование. Получив лицензию на использование этой вакцины, Иран стал одним из 6 стран, производящих вакцину от коронавируса в мире. В своем 11-м докладе о выполнении резолюции 2231 Совета Безопасности генеральный секретарь ООН назвал возвращение США в СВПД неправильным шагом. В отчете, опубликованном накануне заседания Совета Безопасности 30 июня, Антонио Гутерриш сказал, что он воодушевлен недавним дипломатическим воздействием, которое произошло с апреля 2021 года в совместной комиссии по возрождению СВПД, поскольку оно дает возможность Ирану и Соединенным Штатам обеспечить полное эффективное выполнение СВПД и резолюции номер 2231. Он добавил: «Я настолько настоятельно призываю Соединенные Штаты отменить санкции, содержащие в этом плане, и расширить исключение в связи с торговлей нефтью с Исламской Республикой Иран и этими проектами ядерного нераспространения в рамках СВПД». Высокопоставленный чиновник ООН добавил, эти шаги необходимы для содействия полному и правильному выполнению СВПД резолюции 2231, чтобы иранский народ получил уверенность в реальной выгоде от СВПД. Гутерреш указал также на стратегический шаг по отмене санкций в защите прав иранского народа как ответ на действия США и сокращение ядерных обязательств, сославшись на установку новых центрифуг для обогащения урана, которые, согласно заявлению Исламской Республики Иран, доведены до уровня 60%. На 30 июня запланировано заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения периодического отчета генерального секретаря о выполнении резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Госдепартамент США заявил, что пока еще не достигнуто соглашение с Ираном в Вене по совместному всеобъемлющему плану действия СВПД. Высокопоставленный сотрудник Госдепа США заявил, что журналистам, что еще слишком рано говорить о том, что США приближаются к завершению переговоров с Ираном. «Мы находимся в начале, а не в конце этого дипломатического пути», — сказал он. «Мы считаем, что после возвращения к СВПД нам необходимо обсудить ряд вопросов», — добавил американский чиновник. Официальный представитель Госдепартамента США также отметил, что у США все еще есть серьезное разногласие с иранской властью, в том числе по поводу программы баллистических ракет этой страны, ее региональной политики, а также задержанных в Иране американских граждан. По его словам, с Ираном нет договоренности о возвращении к СВПД, иначе не будет необходимости в новом раунде переговоров в Вене в ближайшем будущем. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США заявил журналистам, скоро мы продолжим. Седьмой раунд переговоров состоится в ближайшее время. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Твиттер, семьи и близкие жертв рейса PS752 заслуживают ответа, и мы примем все необходимые меры для отправления правосудия. Утверждая, что иранские военные несут ответственность за крушение украинского самолета, Джастин Трюдо написал, Иран должен предоставить ответы близким жертв и всему миру. Канада работает над тем, чтобы полностью компенсировать крушение самолета и ущерб, нанесенный Ираном, семьям и жертвам, и призывает к полному ответу на международной арене. Отвечая на обвинения канадского правительства, включая угрозу премьер-министра передать дело в международный суд, заместитель министра иностранных дел Ирана сказал, эти незрелые заявления основаны на давлении, а не на реальном мире. Авиационной отрасли, оказывается, источником являются сами канадские политики. Они ожидали, что это поднимет в их в глазах общественного мнения. Так и не добившись этого, Иран выполнил свои обязательства в соответствии с международным правом и постепенно следует и притворяет в жизнь в соответствии с установленными графиками. Мохсен Бахарванд сказал, у нас достаточно опыта, документов и доказательств, чтобы мы могли сделать необходимое разъяснение в любой инстанции совершенно обоснованным и законным образом. Лидеры 27 европейских стран поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты санкций против России. Также Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с российской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес для Евросоюза, говорится в итоге заявления по отношению с Россией. Главы государства и правительств Египта на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе Евросоюза под руководством Жозепа Борреля изучить возможность для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим представляющие интерес для Евросоюза, а также варианты для введения новых антироссийских санкций, в том числе экономических, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную. Об этом говорится в итоговом заявлении по отношениям с Россией, принятом в пятницу по итогам первого дня саммита Евросоюза. Лидеры ЕС не смогли договориться об импичменте Германии и Франции, о проведении встречи ЕС-Россия на высшем уровне, а в итоге итогового документа не упоминается.
Европейский Союз и США пытаются оставить позади эпоху Дональда Трампа. Этот тезис был поддержан преемником Трампа, когда он прибыл на саммит ЕС-США в Брюссель. Стороны обсудили COVID-19, торговлю, изменение климата и многое другое.
We talked about the nuclear agreement with Iran as well. For many years, the EU has been playing an important role to keep a channel of dialogue open to prevent any risk there might be of escalation, which would be extremely dangerous for the region as a whole, and indeed for the whole world.
Фактически, критики говорят, что Евросоюз сидел сложа руки, пока администрация Трампа систематически демонтировала ядерную сделку с Ираном. Сейчас предпринимаются попытки спасти ядерное соглашение. На саммите Байден назвал Евросоюз естественным партнером Америки.
The reason is we're committed to the same democratic norms and institutions, and they are increasingly under attack.
На этом мероприятии было больше негатива в адрес Китая и, конечно же, России.
Currently, the EU-Russia relationship is on a negative spiral, and this is also what we conveyed very clearly to President Biden.
Эксперты напоминают ЕС, что многие исходящих в блок 27 стран и прочих союзников Запада зависят от поставок энергоносителей из России. Они предлагают не провоцировать Москву слишком сильно.
Well, the southeastern neighbor will find that gas, and not only Serbia, Macedonia, Bosnia, Croatia, but also Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania, and even Austria. So I think that very, very important things is just energy and the gas.
Несмотря на все антипутинские выпады, в Евросоюзе есть ряд лидеров, которые хотели бы улучшения отношений с Москвой хотя бы по экономическим причинам. Итак, по завершении визита Байдена в Бельгию все взоры прикованы к Женеве, где все ожидают результата американо-российского саммита в среду.
Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана подчеркнул готовность афганских сил защищать Афганистан самостоятельно и заявил, что режиму «Талибан» не позволят называть себя афганцами. На встрече с гражданским представителем НАТО в Афганистане Стефана Понтекорова генерал Бисмиллахан Мухаммади отметил, что силы безопасности и обороны Афганистана готовы независимо от других защищать свою страну и противостоять талибам. Он добавил, эти силы пытаются защищать жизнь и имущество наших соотечественников и не позволят талибам снова навязать афганцам свой незаконный режим через войну и кровопролитие. Мухаммади также сказал, что единственным решением афганского кризиса является мирные переговоры, талибы должны принять проведение этих переворотов. В это же время, параллельно с началом вывода иностранных войск, резко усилились атаки талибов. По последним данным новостного сайта LongWarJournal, 180 афганских городов находятся под контролем талибов, 172 района находятся в состоянии конфликта, только 86 районов контролируются правительством. Организация Объединенных Наций объявила о 90-дневном освобождении участников переговоров от талибов для продвижения мирных переговоров в Афганистане. Офис заместителя помощника секретаря ООН объявил, Совет Безопасности ООН объявил, что освободил участников переговоров от Талибан в Дохе и от санкций еще на 90 дней. Совет Безопасности ООН принял это решение в поддержку мирных усилий Афганистана. Миссия ООН по содействию Афганистану назвала ежеквартальное освобождение талибов от санкций ООН временным исключением для мира и выразил надежду, что возможность будет использована для достижения значительного прогресса в мирных переговорах по Афганистану. Тем временем спецпредставитель и глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс во вторник вечером доложила об этой встрече Совету Безопасности. Впоследствии члены Совета Безопасности заявляли, что поддерживают мирный процесс в Афганистане и не поддерживают возвращение режима талибов. Специальный посланник США по Йемену заявил, что Соединенные Штаты признают движение йеменской Ансарулы в качестве законной стороны в Йемене. Тимоти Ленгер отметил, Соединенные Штаты признают хуситов законной организацией в Йемене и группой, добившейся определенных успехов. Он добавил, Аль-Хуси – это не единственный, кто несет ответственность за насилие, а коалиция несет его часть. Международное сообщество должно оказать давление на движение хуситов, чтобы остановить наступление в Мариб, сказал Лангерген. Официальный представитель США подчеркнул, что международное сообщество должно увеличить бюджет помощи Йемену, иначе гуманитарные программы завершатся в ближайшие несколько месяцев. Это были новости. Шестнадцать часов и 51 минута сейчас показывают у меня на часах в студии. Продолжаем наш видеостриминг. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о том, что власти государства утвердили передачу Палестине до 1,4 миллиона доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, срок годности которой истекает взамен на такое же количество нового препарата, которое должна поставить американская коалиция производитель осенью этого года. Палестинские власти спустя 2 часа после заключения отменили эту сделку.
أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء
Широкая церемония похорон мучеников – одна из самых характерных черт, которая отличает 8-летнюю защиту иранского народа от других мировых войн. Теперь посещение похорон мучеников есть не просто религиозный ритуал. Это грандиозная политическая акция, своеобразное заявление о поддержке Исламской Республики. Шиитская церемония похорон мучеников – одна из самых характерных черт, которая отличает 8-летнюю защиту иранского народа от других мировых войн. Аутентичный образ коллективного сознания людей тесно переплетается с революцией и навязанной войной. Возможно, корни церемонии можно найти в особенностях исламского обряда похорон. Но без сомнения, самое важное начало этой особой церемонии было заложено в феврале 1978 года. Связь людей в годы войны была так же сильна, как и в те годы все же коллективное сознание связывало их вместе. На свадьбах, на политических митингах, в религиозном трауре и даже на праздниках Курбан-Байрам. Естественно, такая ситуация повлияла на возвращение тел погибших бойцов. Коллективный дух все еще революционного народа превратил известную религиозную религию в новую беспрецедентную концепцию. Теперь посещение похорон мучеников было не просто религиозным ритуалом. Это была грандиозная политическая акция, своеобразное заявление о поддержке Исламской Республики. Теперь похороны мучеников были митингом в поддержку политического движения. Помимо политической составляющей, похороны мучеников имели еще одну важную функцию. Поскольку понятие мученичества было божественным повелением, этот ритуал стал возвышенной формой религиозного ритуала. Связывая его с возвышенной нематериальной истиной, мотивируя участников, создавая солидарность среди масс, подчеркивая моральные ценности, создавая основу для укрепления определенных убеждений, поддерживая и улучшая моральный дух участников и, наконец, способствуя моральному совершенствованию участников обряда.
В Тегеране 16:57. Сейчас я коротко ознакомлю вас с последними данными по коронавирусу в Иране. За последние сутки в Иране зарегистрировано 10 820 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 3 миллиона 150 тысяч человек. К сожалению, за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Иране скончалось 115 человек. Общее число жертв составляет 83 588 человек. С начала пандемии от коронавируса в Иране излечилось более 2 миллиона 809 тысяч. На данный момент в Иране введены 5 миллионов 543 тысячи вакцин от коронавируса. Из этого числа обе дозы получили 1 миллион 127 тысяч человек. Я желаю вам всего доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 39-ю суру священного Корана, которая называется «Аз-Зумар» – «Толпы». Сегодня мы прокомментируем с 33 по 37 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джалил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасил, я
Дорогие друзья, предлагаем вам послушать 33 и 34 аяты из суры «Аз-Зумар» «Толпы» в исполнении мастера Миншави.
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
Но тот, кто явился с истиной, и тот, кто признал ее, они и есть благочестивые. Для них у Господа то, что пожелают, это и есть вознаграждение тем, кто вершит добро. Друзья, как вы, наверное, помните, комментируя Божественное Откровение в нашей предыдущей передаче, мы рассказали об участи язычников и безбожников, упрямство и вражда с истиной которых загнали их в ад. Как мы знаем, в день суда люди будут разбиты на две группы – набожных и язычников. В данных Божественных Откровениях рассказывается о судьбе, которая уготована в мире вечном для тех, которые уверовали в Бога. В них, в частности, повествуется, что они услышали истинное и правое слово, уверовали в него и оказались в числе богобоязненных. Это люди, которые уверовали в слово Аллаха душой и сердцем, а своими поступками и словами они служат праведниками религии Бога и входит в число тех, кто истинно и на деле выполняет учение религии. Таким людям чужды лицемерие, ханжество и двуличие. В отличие от язычников, участью которых в день суда служит адское пламя, набожных людей в мире вечном ожидают райские сады. Там они получат от Бога все, чего пожелают, как материальные блага и веселье, так и духовные степени и наслаждения. Естественно, что истинно уверовавшие в Бога набожные люди совершают праведные деяния в повседневной жизни, помогают другим и дарят другим добро. Поэтому райские сады и наслаждения – это воздаяние набожным за их веру не только на словах, но и на деле. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Аятов 33 и 34 суры «Аз-Зумар» «Толпы». Правдивость на словах и последовательность на деле являются первым условием веры в Бога, ибо ложь идет вразрез с душой веры и не гармонирует с ней. Агитация и распространение религии может быть эффективной, полезной, конструктивной, при условии, если сам проповедник выполняет на деле все то, о чем говорит. В противном случае это может привести к негативным результатам. Божественная милость и божественные дары и благо в раю являются неограниченными и безбрежными, и они подчиняются воле обитателей рая. Богобоязненность и праведные поступки являются двумя самыми употребительными словами в Коране, которые по отношению друг к другу являются взаимонеобходимыми. Друзья, а сейчас предлагаю вам послушать 35-й аят суры Аз-Зумар Тулпы в исполнении мастера Миншави.
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Чтобы Аллах искупил им наихудшее из того, что они сделали, и воздал им наилучшим образом за то добро, что они совершили. Богобоязненные рабы Аллаха и те рабы, которые совершают праведные деяния, молят Всевышнего простить им их нехорошие поступки, а лучшие из их деяний сделать критерием или причиной вознаграждения. Бог примет эту их просьбу и, простив их грешные деяния, дарует им самое лучшее вознаграждение. Следует помнить, что богобоязненность не означает непогрешимости и непорочности, которые хранят набожного человека от ошибок и грешных деяний, а является своего рода духом и характерной чертой, которая позволяет человеку воздерживаться от греха, не ослушаться Бога и проявлять терпение и самообладание в отношении тех дел, которые могут привести к греховному. В то же время есть вероятность, что такой человек может оступиться и совершить грешное деяние. Богобоязненность можно сравнить с щитом, который воин использует в бою, чтобы уберечь себя от ударов противника и его стрел. Но есть такие стрелы, которые щит не способен защитить, и они проникают в тело. Но важно, чтобы воин, который держит в руках щит, всегда был осторожным и был начеку, чтобы нападение врага не застало его врасплох. В то же время есть люди, которые не используют щит богобоязненности, они следуют своим плотским устремлениям и сатанинским наущениям. В свою очередь, велика и безбрежная милость и милосердие Бога распространяются на набожных и богобоязненных людей и ввиду того, что они прилагают усилия, чтобы уберечь себя от греховного, там, где они совершают грешные поступки, не по своей воле. Бог прощает их. Бог, который является милостивым и милосердным, во время воздаяния в качестве вознаграждения дарует этим людям за лучшие их деяния. Ведь их намерения и желания всегда были выше и больше тех благих дел и поступков, которые они совершили. Давайте, друзья, посмотрим, что мы можем почерпнуть для себя из этого божественного откровения. Важными являются намерения, желания и цель человека. Другими словами, если человек старается воздержаться от греховного, то и Бог закроет глаза на его грешные поступки и прегрешения, а в загробном мире вознаградит лучшим вознаграждением. Очищение от греховного и его негативных последствий служит предпосылкой обретения божественной милости и милосердия.
Yeah.
Друзья, а сейчас я вам предлагаю послушать аяты 36 и 37 суры Аз-Зумар Толпы в исполнении мастера Миншави.
Алейса Аллаху бикафин абда, ва юхаввифунака биллазина мин дуних, ва ман юдлилиллаху фама лаху мин хади. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ.
Разве Аллаха в качестве Бога недовольны для его раба? А тебя, Мухаммад, стращают теми идолами, кому они поклоняются помимо него. Того, кого сбил с пути Аллах, никто не направит на прямой путь. Тот, кого направил Аллах на прямой путь, не собьется с дороги, ведь Аллаху принадлежит величие отмщения. Продолжая тему предыдущих аятов, в которых приводится сравнение верующих и неверных, в этих божественных откровениях Коран обращается к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, и отмечает, что язычники, вместо того, чтобы прислушаться к слову истины, выступили против нее и против пророков и угрожают пророку. А ведь пророку достаточно Бога. Без воли Всевышнего никто не сможет нанести ни малейшего вреда божественным пророкам и посланникам. Ведь в прошлом неверные язычники хотели расправиться с его светлостью Ибрагимом, пророком Аллаха, и бросили его в огонь. Посланника Мусу Бог спас от угрозы фараона, который был деспотичным угнетателем, а пророка Иисуса Бог спас от распятия. Далее в божественных откровениях рассказывается о руководстве человека на путь истины и уклонении с него. В нем, в частности, говорится, что всякий, кто примет божественное руководство и последует за ним, защитит себя от заблуждений и уклонения вспять. А всякий, кто откажется признать божественное руководство, не сможет достичь и добиться истинного счастья и спасения, даже если он будет думать, что находится на правильном пути. В заключении этих аятов Коран задает риторический вопрос. Неужели язычники и неверно не знают, что они не способны противостоять воле Бога? Неужели они не знают, что будет, если Бог воздаст кару всякому, кто станет против божественных пророков? И это место Аллаха и кара есть не что иное, как заблуждение людей и уклонение вспять от пути истинного. Давайте, друзья, посмотрим, какие важные моменты мы можем почерпнуть для себя из этих божественных откровений, аята 36 и 37 из суры Аз-Зумар Толпы. Если человек предастся воле Аллаха, будет его покорным рабом, Всевышний, в свою очередь, сделает так, что человек не будет нуждаться в чем-либо в мире бренным. Набожный человек, когда ему угрожает враг, находит защиту у Бога и уповает на него. Он не боится могущества, мощи и возможности врага. С надеждой на Аллаха и уповая на него, он проявляет стойкость на пути истинном. Если человек уклонился вспять и оказался в числе заблудших, то это неспроста. Обычно этому предшествуют неправильные и грешные деяния человека, которые лишают человека божественного руководства и света Божьего. Если человек не раскается, то обычно он оказывается в числе заблудших и уклонившихся вспять.
إلا له سبحانه. цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием киви. Оставайтесь с нами. Киви было открыто ботаниками нашего столетия и отличается богатыми свойствами. Различает 20 видов этого растения. 10 из них с торговой точки зрения пользуются мировым значением. 7 из этих видов используются в качестве декоративного завитка. И 3 остальные как плодоносное растение. Плод киви имеет продолговатую яйцеобразную форму, достигающую длину от 4 до 7,5 см и толщиной от 3,5 до 5 см. Плод киви имеет коричневато-зеленый цвет, тонкую кожицу, покрытую коротким, но густым ворсом. Кожица киви легко отделяется от самого плода, и в этом отношении киви напоминает вареную картошку. Плод твердый, но мясистый и сочный. Мясистая часть плода имеет изумрудно-зеленую окраску. Мелкие семена киви имеют зеленый цвет благодаря содержанию в нем вещества под названием хлорофилл, который не меняется даже вследствие долгого хранения фрукта. У киви приятно кислый вкус, похожий на вкус винограда, клубники и ананаса. Во время уборки этого фрукта он бывает крепкий и кислый и не отвечает всеобщему вкусу, поэтому его хранят в помещении около одной недели при температуре 15 градусов Цельсия, чтобы он смягчился и стал годным для употребления. В этом отношении хурма и авокадо схожи с киви. Следует отметить, что на самом деле киви – это название птицы, обитающей в Новой Зеландии. Эта птица имеет длинный клюв и коричневые перья. Киви не умеет летать. Поскольку фруктовый плод киви несколько напоминает туловище этой птицы, отсюда и название этого фрукта. Новозеландские туземцы, маори, назвали это растение киви, и на сегодня это название распространено во всем мире. Родиной киви является преимущественно вся Восточная Азия, начиная с Джавского района и вплоть до Гималаев. Это фруктовое растение произрастает в лесах упомянутых районов. Однако родиной киви следует считать ущелье реки Янцзы на юге Китая, где оно известно под названием Янтао. Точных сведений по поводу того, как оно попало и в другие страны мира, нет. Однако говорят, что первые семена киви были завезены в Новую Зеландию из Китая Александром Алисоном. После долгих усилий, наконец, в 1910 году ему удалось получить первые образцы киви, а уж потом предложить миру лучшие сорта этого вкусного фрукта. В этой связи обширная часть центрального восточного района севера Новой Зеландии была выделена под это растение. Выращивание киви с экономической целью началось в Новой Зеландии в 1930 году, и в настоящее время эта страна с точки зрения производства и экспорта киви занимает первое место в мире. В 50-х годах киви находилась в ряду экспортных торговых товаров мира. В последние годы европейские страны, особенно Италия и Франция, а также Япония, Австралия и Америка, намерены расширить территорию для выращивания этого растения. В Иране впервые киви было выращено в 1968 году. Учитывая то, что климатические условия северных районов Ирана соответствуют для выращивания этого растения, этому вопросу было уделено должное внимание, и с 1968 года киви поступил на рынки Ирана. В
киви содержатся различные витамины, а также танин, медь, фосфор, натрий, калий, хлор, магний, кальций, цинк, сера, железо, марганец, хром, фибра. В 100 граммах киви содержится 300 мг витамина С и большое количество сахара. На основе проведенных исследований количество содержащегося в киви витамина С в 5-6 раз больше, чем в кислом лимоне, и в 30-60 раз больше, чем в яблоке. Вещества, содержащиеся в киви, регулируют функцию органов человеческого тела, снижают жиры, сахар крови и мочевую кислоту. Этот фрукт отличается также свойством понижать жар. Помимо плодов киви, используются и другие части этого растения, в том числе стебли. Они используются в изготовлении качественной бумаги и клея. Листья этого растения используются в качестве корма. Из цветков и зерен киви получают ароматные масла. Плод киви используется и в сыром виде, в салатах, кондитерской промышленности, приготовлении мороженого, шоколада, варенья, мармелада, желе, компотов и так далее. Кроме того, в киви содержится фермент, который способствует смягчению мяса и придает ему приятный вкус. Киви можно употреблять завтраком, обедом, ужином. Кроме того, этот фруктовый плод используется и в производстве мыл. Надеемся, что сегодняшняя передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.